Сахаровский лекторий.
Здравствуйте, меня зовут Левинсон Алексей Георгиевич. Я работаю в аналитическом центре Юрия Левады, преподаю иногда в Высшей школе экономики в Москве. В сферу моих занятий входит проведение интервью и групповых интервью с жителями Российской Федерации. Кроме того, я участвую в большой работе Левада-центра по проведению всероссийских репрезентативных опросов, и это другая часть материала, на который я могу опираться. Мне приходилось заниматься темами, связанными с войной, военной службой, и у меня на памяти, в частности, период 90-х годов, когда авторитет армии и военной службы резко упал. Тогда нежелание молодых людей идти в армию служить, в общем, встречало понимание в довольно широких слоях общества. Ну, а сегодня мы наблюдаем картину во многом совсем иную. Вот я хотел бы что-то сказать и об этой эволюции, и посмотреть на проблемы армии, милитаризма как общественных явлений в такой более широкой исторической перспективе. И начнем с воспоминания о том, что армия — это один из важнейших институтов российского общества, ну, с достаточно древних времен. Усилия российских государей, тех, которых мы вспоминаем чаще прочих, там Ивана Грозного, Петра Великого, Екатерины, во многом были связаны именно с военным делом, с созданием армии, с руководством армии. И в обществе армия была очень важным институтом. Ну, по сути дела, дворянство — это оно же в большой степени и офицерский корпус. Состоять на военной службе в этой части российского общества было нормой. Это важно. Для массовых частей российского общества, для крестьянства, служить в армии — это было повинностью. Хотя, в общем, солдаты, в особенности отслужившие солдаты, пользовались определенным авторитетом. Но если думать о теме милитаризма как черты нашего общества, то об этом в 18-19 столетии применительно к широким слоям российского общества говорить, наверное, не приходится. Неудачная для России война с Японией способствовала тому, что авторитет российской армии упал. Война 14-го года вызвала, как рассказывают, прилив такого энтузиазма, патриотический подъем. Но война затянулась, война превратилась в очень неудачную для России и закончилась, ну, мы знаем, чем она закончилась, тем, что правительство пало. Сначала царская власть, а потом пало временное правительство. Произошло то, что получило название Октябрьской революции. И я хотел бы подчеркнуть, что советское государство, оно возникло не в результате революции. Оно возникло в результате того, что большевистской властью была выиграна гражданская война. Оно родилось из войны, оно родилось не из революции. Гражданская война была войной очень тяжелой, массовой, охватившей, ну, практически все российское общество. Часть воевала на одной стороне, часть на другой, часть сочувствовала одним, часть другим. Несусветные беды и разрушения причинила эта война. Война россиян между собою, России как стране. Что очень важно, в этой войне фактически не участвовала та армия, которая имелась у России. Ну, потому что те, кто воевали на стороне красных, в общем, отчасти состояли из солдат, призванных на фронты империалистической войны, отчасти состояла из тех, кого так или иначе мобилизовали, или те, кто сами пришли к красным уже после октября, в начале новой, так сказать, политической эпохи. Со стороны белых это было несколько армий, тоже состоявших из разных составных частей. Ну, плюс там внутри России действовали и военные части иностранных государств. Я хочу подчеркнуть, что преемственность российских вооруженных сил, которые далее там возникли после этой гражданской войны, по отношению к армии императорской России, ну, была очень ограниченная. Часть людей перешли, известно, там часть офицеров стали военачальниками в Красной армии. Но, в общем, как институт, это была совершенно другая армия. Она отвоевала победу в гражданской войне, и дальше произошло событие, о важности которого просто очень нужно помнить. Те, кто в годы гражданской войны были так называемыми красными командирами, выходцы они из военной среды или, что очень часто, из среды рабочих, части крестьян или интеллигенции, городских служащих. Вот они после окончания гражданской войны, после демобилизации, они образовали основной корпус советской бюрократии. Это очень важное обстоятельство. Бюрократия сформировалась из командиров. Командиров разного уровня, но это были люди, которые пришли руководить тем, чем им приходилось руководить, как это говорится, на местах, с опытом, который у них сформировался в ходе именно военных действий, с армейским и военным опытом. И если их опыт, так сказать, ведения боевых действий пригодиться в этих условиях не мог, то их опыт руководства людьми, командования, вот он не то что мог пригодиться, но только он у них и был в распоряжении. Так сложилась система, которую через много десятилетий, по-моему, Юрий Николаевич Афанасьев назвал административно-командной системой. Советская бюрократия, она усвоила некоторые приемы руководства, которые сложились именно в условиях боевых действий. И вот какие принципы здесь оказались очень важны. Опять вернемся к эпохе 19-го столетия, когда существовал класс дворянства, существовала его субкультура, которая была, в общем, отчасти субкультурой офицерства, в том числе гвардейского офицерства, дворянская культура служения и ориентации на то, что давайте назовем словом «подвиг». Что требовалось от офицера, от военачальника, от командира? Это добиться победы в данном сражении или в войне. Добиться каким образом? Ну, в общем-то, любой ценой. Есть цель, и для достижения этой цели он не щадит собственной жизни и жизни тех, кто под его началом. Я не хочу сказать, что никто никогда не жалел солдат, никто никогда не жалел человеческие жизни. Нет, это не так. Я хочу сказать, что ценностное обоснование деятельности людей на войне, оно именно таково. Надо победить, а жалеть себя, жалеть свое, ну уж не говоря о том, чтобы жалеть противника, при этом не полагается. Наряду с этим сословием в России было сословие другое, купеческое, и из его среды, и из среды там, других социальных групп сформировалось русская буржуазия или русское предпринимательское сообщество. Каковы ценностные основания деятельности людей на этом поприще? Ну, известно, что там капиталисту нужно получить выгоду, но самое главное, что капиталист соотносит свои цели со своими средствами, производит, так сказать, калькуляцию, и это совершенно другая установка, в том числе, так сказать, человеческая, нежели установка на подвиг. Ну, будем называть эту установку установкой на дело. И, в общем, российское общество произвело, так сказать, две таких культурных модели. Одна с ориентацией на подвиг, другая с ориентацией на дело. Они, в общем-то, не конкурировали между собой, они сосуществовали как части российского общества. Российская буржуазия была уничтожена в ходе революции и последующих дней гражданской войны. Российская армия, Красная армия, родилась как бы заново, но вот это ценностное основание подвига, оно перешло, трансляция состоялась, трансляция этих культурных норм и ценностей из прошлой культуры до советской, в советскую она произошла. Ну, в каком-то роде и трансляция этих ценностей дела, ценностей, так сказать, калькуляции, рачительности и так далее, в общем, тоже присутствовала. Но вспомним, что советская власть первое, что сделала, она ввела режим так называемого военного коммунизма. Ну, много ли там было коммунизма, это сейчас обсуждать не будем, но что в его названии фигурировало слово «военный», это было очень важно. И уже в 18 году было издано постановление, говорящее, что Советская Республика превращается в военный лагерь. Ну а если это так, то это значит, что именно ценности вот эти воинские, ценности, которые там связаны со словом «подвиг», а главное связано с идеей, что нечего, так сказать, считать наши там потери или затраты, нам главное победить. Вот эта идеология, она, безусловно, стала господствующей и господствовала практически всю историю гражданской войны. О гражданской войне нам надо еще раз вспомнить вот почему. Гражданская война, она на то гражданская, что там воюют не военные. Военачальниками Красной армии зачастую были люди штатские. Ну, достаточно сказать, что главнокомандующим нарком-военвором был Лев Троцкий, который не был военным. Я не хочу этим, так сказать, бросить какой-то укор ему, хотя на совести этого человека много чего, что заслуживало бы укора, но не в том дело, что он был не военный, а указать я хочу на то, что вот это была, так сказать, типичная ситуация. Воевали не военные. Но на войне как на войне. На войне есть правила, которых надо придерживаться, есть приемы, которые, если ты воюешь, ты с неизбежностью используешь. И вот корпус командиров Красной армии, вот он образовал не только Красную армию, о ней речь впереди, но он образовал и, как я уже сказал, вот этот корпус российской бюрократии, которая таким образом и в мирные условия не могла иначе действовать, как перенести усвоенные ею принципы руководства людьми на мирное поприще. А что за принципы руководства людьми? Принципы простые, беспрекословное подчинение. Есть очень широко известная формула, на ней построено многое в уставах и действующей нынешней армии. Приказ начальника – закон для подчиненного. Обратим внимание на слово «закон». Вот здесь слово «закон» оказывается у нас в переносном смысле. То бишь, закон – это то, что писано, то, что принято там законодателем. Приказ начальника имеет совершенно другое происхождение. Но он, оказывается, в условиях войны или в армии, он и есть закон. То бишь, закон такой гражданский, ну, если не отменен, то, по крайней мере, оттеснен вот этим пониманием закона. Мы много знаем о том, как Сталин управлял наркомами, как наркомы управляли там директорами заводов, как директора заводов управляли начальниками цехов, начальники цехов мастерами, мастера рабочими. Ну и всего, что мы знаем про советскую индустриализацию или коллективизацию, мы знаем, что во всех этих случаях огромную роль играло вот это насилие и приказ. Приказ как то, что необходимо исполнить, ну а насилие как то, что обеспечивает исполнение этого приказа, если он не исполняется добровольно. В реализации вот этой административно-командной системы очень велика была роль такого парамилитарного полувоенного ведомства, каким являлись органы государственной безопасности, как их теперь называют. Ну, чрезвычайная комиссия, эти органы назывались при своем создании. Это очень важная часть российской культуры, в том числе российского милитаризма, о котором мы говорим, потому что вот наряду с армией у нас существовала, ну, там существовала милиция или в дальнейшем полиция, то есть такие военизированные образования для поддержания порядка внутри общества, но существовала еще и специальная служба, которая была устроена частично как армия, то есть она имела там звание, имела те же правила подчинения младшего старшему и так далее, приказов. Но у этой службы еще была определенного рода автономия, та, которой не имела армия. Что касается вот этой службы, которая в других государствах называлась когда-то тайной полицией, то там с постановкой целей для нее существовала всегда очень сложная ситуация, потому что зачастую эти цели она выбирала, ставила сама себе или предлагала руководителю, а руководитель соглашался. И определенный смысл есть в том, что эта служба очень часто меняла название, их, наверное, по-моему, 8 было за всю историю, не меньше. Но одно из названий, мне кажется, очень важным. Когда-то место там ВЧК, эти службы получили название «Главное политическое управление». Вот я думаю, что это вообще-то самое лучшее название для этих служб. Они действительно являются политическим управлением. Были всегда на положении, так сказать, власти номер 2 в советское время, где властью номер 1 была коммунистическая партия. Но искали возможности стать властью номер 1. Видимо, к этому стремился Лаврентий Берия, к этому стремился, видимо, Шелепин, но этой цели вроде бы достиг Андропов, но его жизнь была слишком коротка. Ну, а вот теперь, собственно, из рядов этой организации не только вышел президент Российской Федерации, что всем известно, но и, в общем, в значительной мере сформирована управляющая страной элита. Или одна из элит, управляющих страной. Российский милитаризм в этой связи имеет несколько таких незаурядных черт. Я уже сказал, что вот российский военный корпус сформировался не из военного сословия, как это было в дореволюционной России, не из дворянства. Это одна особенность. То, что из вот так сформировавшегося военного корпуса вышел, в свою очередь, корпус управляющих, которые возглавили хозяйственную деятельность, да и культурную деятельность в Советской России в значительной степени, это вторая особенность. Идеи милитаристского характера оказались внутри российской культуры не как ее какая-то там обособленная часть, а как то, что ее пронизывает насквозь. Россию объявили военным лагерем в 1918 году. Через 10 лет, фактически в 1927 году, был не только принят такой лозунг, но и началась фактическая деятельность по милитаризации советской экономики. Это значило, что главным приоритетом экономического развития страны является, ну, создание вооружений для армии, ну а главным приоритетом социального развития является тоже создание, собственно, армии как вот одного из главнейших институтов общества. Можно много приводить примеров того, как на службу этому была поставлена не только вся пропагандистская машина, но на службу этому встали поэты, художники, все те, кто формировали этос эпохи, те, кто оформляли ценностную систему общества. Советский Союз в этом смысле не был уникальным. Похожей дорогой шли общества итальянское и германское, еще несколько. Но мы говорим о России, и здесь сформировалась та культура, которая в значительной степени и есть для нас лицо, так сказать, советского периода в истории, советской части в нашем культурном наследии. И в этой культуре ценность подвига, о которой я говорил, она продолжает оставаться очень высокой. Ну, понятие подвига переносится и в сферу мирной жизни, вот там возникает понятие трудового подвига, нравственного подвига и так далее. Но в любом случае подвиг — это действие, где нет соотнесения затрат и результата. Тут надо добиться результата и использовать все средства, какие есть для его достижения. Но наряду с этим в нашей истории продолжало существовать и что-то, что наследует второй части вот этой российской общественной структуры, той, которая была связана с русской буржуазией. Русская буржуазия не выжила, буржуазия второго призыва, так сказать, неповская, в свою очередь, тоже не выжила. Российские предприниматели, которые там были цеховиками, теневиками, подвергались репрессиям в советское время. Но вот наступила новая эпоха после реформ Горбачева и Ельцина. Россия стала страной с рыночной экономикой. В России появился тот или иной предпринимательский класс. Появилась российская буржуазия. Ну, ее так не называют, но наши деловые люди, наши предприниматели, наши бизнесмены — это та часть общества, которая сейчас уделяется немало внимания и как она живет с точки зрения своих ценностных ориентаций. В тех обществах, на которые Россия собиралась ориентироваться, когда возникал российский новый капитализм, но это западное общество, там известно, что предпринимательство, ну, как и всякая деятельность, существует в рамках законов. И предприниматель обязан, соотнося свои цели с своими средствами, принимать во внимание еще и закон, который для него существует, существует вне его. И в мире предпринимательства, по идее того, что существует в армии, где приказ начальника – закон для подчиненного, в мире бизнеса такого, ну, я бы так сказал, по замыслу не должно быть. В реальной практике мы знаем, что в российских жестких бизнес-условиях зачастую то, что хозяин требует от своего наемного рабочего или от своего менеджера, оно может не согласоваться с законом, и он настаивает на том, что его слово «законы» в этом смысле на среду бизнеса, на среду предпринимательства переносятся отчасти вот эти порядки, которые, вообще говоря, по происхождению связаны с армейской средой. Хорошо это или плохо, это вопрос другой. Наверное, классический бизнес должен обходиться без приказных отношений, а должны действовать какие-то другие стимулы и механизмы, но об этом мы сейчас говорить не будем. Обратимся к тому, что стало с нашим бизнесом и с нашими вооруженными силами в тот момент, когда Россия оказалась в состоянии, которое сейчас довольно сложно, значит, которому найти название. С февраля 2022 года российские вооруженные силы ведут военные действия. Это никем не отрицаемый факт. При этом для тех, кто занялся темой российского милитаризма, возникает первый вызывающий удивление момент, а именно, что идут военные действия, но при этом их называть словом «война» жестко запрещено. Более того, под запретом оказывается слово «мир». Но это один из таких парадоксов российского милитаризма на вот том значимом для него этапе, когда есть не только милитаристские настроения, но есть просто практика ведущихся военных действий, причем широкого масштаба. Дальше один из широко отмечаемых парадоксов состоит в том, что в ответ на начавшиеся военные действия российское общество отреагировало, ну, не так, как это от него там многие ожидали. Что ожидалось? Ожидалось, что россияне, которые привыкли говорить, что война — это самое страшное, что только может быть, и что лишь бы не было войны, что мы за мир, что мы мирные люди и так далее, россияне началу этих военных действий, в общем, не выразили или почти не выразили протест. Вернее, скажем так, те, кто были против, они выразили этот протест тем, что они немедленно убыли из страны. Сколько было таких людей? Ну, это вопрос дискуссионный. Счет идет там наверняка на многие-многие тысячи. Но что очень важно, все эти люди в считанные дни и часы, собравшиеся и уехавшие, убывшие за рубеж, сделали это молча. Это существенный факт, я думаю. Они сделали это молча. Часть из них, оказавшись за пределами Российской Федерации, стали выражать протест, пытались организовать, так сказать, антивоенные акции. Но, прямо скажем, это небольшая часть. Внутри России были люди, которые выражали протест против того, что они называли словом «война». Они были достаточно жестко репрессированы, об этом уже сказано, и, ну, как мне доводилось смотреть, число этих репрессированных — это десятки тысяч, может быть, не многие десятки, но это десятки тысяч людей. Десятки тысяч — это много, много человеческих судеб, судеб, по поводу которых можно грустить, но на фоне того, что в России около 75% населения одобряют действия вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины, это очень немного. Неожиданно такая широкая поддержка военных действий, при том, что мы помним, скажем, афганская война и чеченская война кончались в ситуации, когда достаточно широкие формы имел протест против этих войн. Здесь такого рода протест массовым не стал. Более того, существует несколько признаков того, что специальная военная операция российским обществом, я бы так сказал, принята. Вот мне хотелось бы настаивать именно на такой формулировке, потому что эта формулировка показывает форму, в которой война отразилась в массовом сознании. Она не отвергнута, она не приветствуется широко, хотя, я повторяю, она, если задавать вопросы, вы одобряете или вы не одобряете деятельность вооруженных сил, то абсолютно преобладающий ответ – одобряем. Но нету проявлений массового там ликования или массовых, так сказать, милитаристических настроений, и при этом она принята. Мне кажется, что есть или нет вот эти милитаристические настроения. Более того, есть или нет открытый протест – это не такие важные обстоятельства, как то, что война принята, включена в повседневность России. Это не значит, что просто к ней привыкли, ее не замечают. Нет, ее замечают, но ее принимают так, как часть этой жизни. Как часть, у которой есть свои отрицательные и свои положительные стороны, как они есть у всякой части нашей жизни. Вот встраивание войны в повседневность – это я бы назвал нынешним вариантом российского милитаризма. И это мне представляется гораздо более важным, чем обилие там плакатов или каких-то знаков, символов на стенах наших городов. Много их или мало – это вопрос, который каждый может решать по-своему, но да, они есть. В школах проводят уроки воспитания, которые называются военно-патриотическим. Какой их эффект, мы еще пока не видим и не знаем. Но вот то, о чем я хочу сказать, о встраивании войны в повседневность, вот это состоявшийся факт, и это очень важно. Есть пословица о том, что война кому-то там мать родна. Сейчас речь не о том, что есть, так сказать, бенефициары войны там в виде кого-то, кто получил баснословные прибыли от военных заказов или обогатился. Это всегда бывают, так сказать, единицы, десятки, сотни. Но мы можем говорить о том, что ту или иную связь своей жизни с войной, своего быта с войной, увидели многие люди, и в данном случае это не те люди, на которых война обрушилась как несчастье. Таких много, но я говорю сейчас не о них. Я говорю о тех, для кого война стала делом, работой, заработком, деньгами, социальным продвижением, социальной мобильностью, открытием новых жизненных перспектив. Ну, это все те, кто получили от своих там братьев, отцов, мужей деньги, которые тем были выплачены по контракту или в случае их гибели или ранения, чьи-то дети пошли учиться туда, куда они и не думали пойти учиться, чьи-то семьи переехали в те условия, в которых они и не думали жить, в чьи-то руки попали такие ценности, которых раньше эти руки и не держали, ну и так далее. Это важные социальные последствия. Важными социальными последствиями является то, что поговорка «война все спишет» действует теперь еще и как некоторое юридическое правило. В российскую юридическую практику вошло, так сказать, смывание с себя обвинений в совершении преступлений тем, что человек отправляется в действующую армию. Важно, что он еще ничего не совершил на поле боя, не пролил кровь, не совершил подвига, но он уже освобожден от того проступка, который по существующим законам он перед этим совершил. Это очень важно для понимания того, как теперь в российском обществе будет пониматься само преступление. У преступления может не быть наказания. Ну, потому что идти на войну – это не наказание. Человек, который идет на войну, потому что он подписал контракт, выходя из тюрьмы. он оказывается в одном окопе с тем, кто пошел на войну, потому что он считает нужным воевать за свою страну. То есть по соображениям, так сказать, чисто идейным. Ну и с тем, кто пошел воевать, потому что он хочет заработать хорошую жизнь для своей семьи. Вот они все уравнены, и их судьбы, в общем, решаются одним и тем же образом там, на поле боя. Ну, а то, что все эти люди что-то могут получить, там, в частности, в виде денег, за то, что они уничтожают людей, таких же, как они, на другой стороне линии фронта, это даже не обсуждается никем, не только в нашей печати, но и в нашем обществе. Эта тема абсолютно, так сказать, закрытая. В этом смысле для какого-то такого гуманизма, которым отличался, например, там, Максимилиан Волошин или Лев Толстой, гуманизма, который распространяется на всех людей, которые в твоей стране и не твоей стране, о таком гуманизме сейчас речь не ведет никто. Или, по крайней мере, она не слышна громко, эта речь. Мне кажется, что еще важной частью российского вот этого милитаристического состояния была история, которая произошла с российским бизнесом. Российский бизнес, попавший под санкции, в значительной мере сумел эти санкции как-то там обойти. И российская экономика оказалась гораздо более живучей, активной и дееспособной, чем это ожидали от нее и те, кто налагали санкции, и те, кто здесь ожидали их результата. Очень важно, почему и как оказалась эта экономика такой гибкой. У нас говорят, вот дело все в том, что эта экономика рыночная. Ну да, она рыночная, но это та экономика, где рынок воистину совершенно свободен. Он свободен от тех законных ограничений, правил, которые на него накладывала российская экономическая система, стремившаяся в тех или иных чертах стать, как говорят, цивилизованной. Множество действий, множество акций, которые были под запретом, они оказались разрешены. Люди, которые имели опыт или знали, по крайней мере, об опыте российских теневиков, российских цеховиков, то есть людей, которые нелегальным образом занимались предпринимательской деятельностью в советское время, вот он, можно сказать, был востребован, если не в виде конкретных приемов, то, так сказать, в своем духе. Вот теперь появился бизнес, который, в общем, в какой-то степени сродни подвигу в той части, что он не видит препятствий, как тот, кто совершает подвиг, совершает их невзирая ни на что, так и этот бизнес действует, как бы сказать, невзирая ни на что. Да, происходит это соотнесение целей со средствами, без этого ни один предприниматель действовать не может, но вот эта вот готовность к риску, которая сродни готовности к подвигу, это действие, так сказать, несмотря ни на что, оно вот формирует новый такой капитализм. Я не назвал бы его диким, но это вот новый капитализм, в милитаристических обстоятельствах, сложившийся у нас. Я хотел бы в завершение сказать, что этот новый подъем российской экономики в военных условиях, подъем именно частного предпринимательства, взлет частной инициативы, вполне сопоставим с тем, что происходило в годы НЭПа. Несколько российских исследователей, в частности Александр Александрович Аузан, ожидали в 20-е годы перехода России к НЭПу. Их ожидания совпадали с тем, что теоретически предсказывал или наблюдал такой французский историк Ален Безансон, который говорил, что российская история вообще состоит из чередования периодов военного коммунизма и НЭПа. Считая, что это, так сказать, не только конкретные исторические события, но и вот такие типы поведения. Военный коммунизм — это когда государство забирает все себе ради своих каких-то целей, чаще всего военных, а НЭП — это когда государство, так сказать, дает свободу предпринимательству и общественные силы этой свободой пользуются. Так вот, один еще из парадоксов нынешнего вот этого российского милитаризма состоит в том, что у нас этот НЭП появился в условиях, в обстоятельствах специальной военной операции. И он имеет множество точек пересечения с тем, что можно назвать очередным военным коммунизмом. В этом смысле у нас в очередной раз сложились неклассические исторические обстоятельства, и нынешний российский милитаризм в этом смысле в очередной раз показал, что он имеет неклассическую природу.
Вы слушали лекцию социолога Алексея Левинсона в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.